слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Еўразвяз выступіў з асуджэннем дзеянняў беларускіх уладаў у дачыненні да кампаніі «Гавары праўду». Мы заклікаем улады забяспечыць свабоду слова, свабоду доступу да інфармацыі і свабоду сходу, прадугледжаная Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, гаворыцца ў заяве. Еўразвяз прытрымліваецца цвёрдага пераканання, што дэмакратычнае развіццё магчыма толькі ў тых выпадках, калі існуе свабода выказвання розных меркаванняў, а крыніцы незалежнай інфармацыі даступныя ўсяму насельніцтву ў цэлым. Гэтыя пытанні набываюць асаблівую важнасць у святле надыходзячых прэзідэнцкіх выбараў Беларусі, якія павінны быць праведзеныя не пазней лютага 2011 году, падкрэсліваецца ў дакуменце. Сама ж грамадзянская кампанія будзе працягвацца. Пра гэта заяўляюць яе актывісты, вызваленыя учора з менскага ізалятару часовага ўтрымання на вуліцы Акрэсціна. З імі гутарыў Алесь Дашынскі.
Паводле адвакатаў, лідар кампаніі, паэт Уладзімір Някляеў, галоўны рэдактар газеты «Таварыш» Сергей Вазняк і актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэй Дзмітрыеў застаюцца ў статусе падазраваных па справе, пачатай па крымінальным артыкуле за распаўсюджванне лжывай інфармацыі пра тавары і паслугі. Актывістаў пратрымалі ў ізалятары 72 гадзіны, але абвінавачанне так і не прад'явілі, адзначыў Сергей Вазняк.
Я не думаю, што па гэтай глупасці те, которые они нам нашли в Уголовном кодексе, они будут нам предъявлять обвинения, потому что наша деятельность под эту статью никак не подходит. Эта статья находится в разделе экономических правонарушений. И пришить сюда нас за то, что какие-то информационные материалы мы раздавали, ну никак невозможно. Я не верю в перспективу этого уголовного дела. Я думаю, что нам так и не будет предъявлено обвинение.
После вызволения активистов на сайте Министерства внутренних справ появилось поведомление, из якого выникает, што падставай для затрымання актывістаў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» стала крымінальная справа, распачатая адносна кіраўніцтва выдавецкай фірмы «Дзіксэнт» за распаўсюджванне ілжывай інфармацыі пра тавары і паслугі. Падчас следчых дзеянняў былі канфіскаваныя 2 адзінкі агнястрэльнай зброі, 39 патронаў рознага калібру, 6 адзінак халоднай зброі, а таксама наркатычныя рэчы расліннага паходжання. Сергей Васняк заявіў, што мае намер падаць пазоў да Міністэрства ўнутраных справ аб абароне гонару і годнасці, бо ў яго насамрэч не знойдзена ніякай зброі ці наркотыкаў.
Ёсць пратакол обыска, в пратаколе у мяне там указана, што мне з'ялі сістэмны блок камп'ютараў і 2 флешкі в комнаце сына, они сыну принадлежат, і все. Поэтому я намерен падаваць до іск, для защиты чести достоинства. Они уже до суда, до нас Некляевым, назвалі фактически преступниками, хотя следствие еще даже нам не предъявило обвинение.
Паводле Сергея Вазняка, следства спрабуе даказаць, што ён і Уладзімір Някляеў маюць дачыненне да прадукцыі з лягатыпам «Гавары праўду», якую знайшлі ў фірме «Дзіксэнт».
Был в этой типографии, разговаривал с ними, могут ли они отпечатать нашу продукцию, даже показывал какие-то макеты, но это было предварительный разговор. Никакого договора не было, никаких платежей не было. И откуда там все это дальше появилось, это вопросы типографии, а не к нам. Думаю, что следователи там разобьют себе просто голову об это дело и ничего они там не найдут.
Так само господар Вазняк нагадал, что ему после затримания тягом амаль 3 годинов не давали магчимости потелефоновать адвокату. Хаця ён паказваў міліцыянтам адмысловую дамову. У звязку з гэтым ён перадаў скаргу пракурору Ленінскага района на працэсуальныя парушэнні падчас затрымання. Паводле адваката, будзе абскарджана таксама пастанова аб пачатку справы. Эксперт кампаніі Александр Феадута сказаў, што ў панядзелак у Менску пройдзе прэс-канферэнцыя Уладзіміра Някляева і кампанія зноў працягне дзейнасць у звычайным рэжыме. Узноўлена праца сайту, ідуць нарады з валянтерамі.
Нічога экстраардынарнага насамрэч не адбылося. Усе, хто займаецца грамадскай дзейнасцю ў Беларусі, ведаюць, што такое прафесійная рызыка. Вось гэта была наша агульная прафесійная рызыка. І дзякуй нашым актывістам, перш за ўсё з рэгіёнаў і з Менску, за то, што яны ўсё гэта зразумелі, і мы выйшлі з гэтай сітуацыі мацнейшым, чым да яе былі.
Эксперт кампаніі Александр Феадута. Затрыманне актывістаў руху «Гавары праўду», ператрусы ў кватэрах і офісах, канфіскацыя архтэхнікі, маёмасці шмат дзе праходзілі з парушэннямі заканадаўства. Як паводзіцца грамадзяніну ў падобных сітуацыях, як абараніць сябе, што трэба ведаць пра асноўную працэдуру ператрусу ды іншых следчых дзеянняў, высвятляла Ніна Студзінская.
Кожны грамадзянін мае права на юрыдычную дапамогу. Гэта права замацаванае артыкулам 62 Канстытуцыі. Выканаўчы дырэктар беларускага Хельсінскага камітэту Алег Гулак раіць дэмакратычным актывістам быць падрыхтаванымі і перастрахавацца.
Калі чалавек чакае, што такое можа быць, лепш за ўсё мець ужо пагадненне з адвакатам, і калі ты чуеш, што ломяцца, клікаць адваката і ведаць, что он будет побач, объем добивался присутности при проведении всех процедур.
Кто может быть представниками обороны громадянов? Тлумачить права оборонца был адвокат Гары Паганяйла.
Это могут быть адвокаты профессиональные, это могут быть и правозащитники, то есть лица, обладающие юридическим образованием, опытом работы, которым граждане доверяют, но в отличие от адвокатов, они работают бесплатно.
До лидера компании «Говоры правду» поэта Владимира Някляева с пиратрусом пришли поздно. Увечары. Натуральна, адваката побач не аказалася. Ці была магчымасць не падпарадкавацца, не пускаць следчых у кватэру без сваіх абаронцаў.
Без адваката ні аднаго слова. Он имеет при задержании на бесплатную юридическую консультацию адваката. У нас налажена эта система. В каждом отделе знают о дежурных адвокатах. Лица, которые задержали этого человека, обязаны обеспечить ему встречу с адвокатом, консультирование. И только после этого можно приступать к следственным действиям, допросу. Конечно же, Никляеву никто никаких прав не объяснил. Он не встречался, видимо, с юристом, пока ночь не переспал, и родственники не забили тревогу, заключили соглашение, и у него появился адвокат.
Коли у офис альбо кватеру пришли незваные гости, треба потрабовать, каб яны представились. Уважливо поглядеть документы, звертаючи увагу на прозвище, посады, подписи, даты, печатки. Причем гэта треба зрабить, яшчэ не упускаючи у кватеру альбо офис. Часом яны мають санкционованную постанову. А лет тлумачить Гары Паганяйла бывает и по-иншему.
Иногда они без санкционированного постановления пытаются ворваться в квартиру. И потом говорят, вот мы проведем обыск, мы вам оставим соответствующий документ процессуальный об изъятии, допустим, имущества.
А коли нема такой паперы с постановой на...
Тогда не пускать ни в дом, ни в офис.
И все ж, коли пиратрус непозбежны, на что звертать увагу? У активистки компании «Говоры правду» с подарыня Нины 18 травня пиратрус отбылся.
Понятых я полагаю, своих привезли. У меня проверяли все. И детские вещи, и бюстгальтеры, и трусы дочери, и морозилку, и под ванну лазили, игрушки детские.
Правооборонца Гары Паганяйла зауважаем.
Практика показывает, что это понятые люди, зависимые от этих должностных лиц, или же технические сотрудники, иногда это водители милицейские, стажеры.
А можно отвод зарабить?
Можно для этих целей пригласить соседей. В их присутствии уже, чтобы проводился обыск.
Треба докладно ведать, кто уполноважены на проведение пиратрусу, кто является следчим. И только разом с понятыми он может дейничать. А все остальные особы повинны находиться за межами кватеры, каже Гары Паганяйла.
Нельзя допускать, чтобы вот эти люди разбредались по комнатам, самостоятельно рылись в вещах, в документах, что им понравится, изымали. Действовать должен только одно уполномоченное лицо. Я еще раз повторю, это может быть следователь или по его поручению оперативный сотрудник этого же отдела милиции.
Господар повинен ходить следом и пильно назирать за всеми деяниями. Обовязково звертать увагу, коли хтось пошел у инший покой без понятых. Неведомо, что он там знайшел, ти на отворот покинул. Як протестовать, коли пиратрус проводится с порушениями? Гары Паганяйла раить.
Только тем, что вносить соответствующую жалобу, протест, тот процессуальный документ, который составляет следователем. Или же устно продиктовать ему, а следователь обязан запротоколировать устную жалобу, следователь или дознаватель обязан в течение 24 часов доложить надзирающему прокурору о поступившей жалобе. Прокурор обязан в трехдневный срок рассмотреть эту жалобу и дать ответ по существу.
У активистов компании «Говоры правду» забирали архтехнику, друкованные материалы, гроши. Але забрали и документы, якія ніякага дачынення до справы не мели. Спадарыня Нина, у якой пиратрус проводили як нават не у подозрованной, а як у светки, распавяла.
Забрали документы, которые нашего учреждения движения «Вперед» и компании «Говори правду» вообще не касаются. Мои личные документы на собственность и документы моего покойного мужа.
Комментар Гары Паганяйлы.
Такое грубое нарушение. Они забирают все, что хотят. Это по существу полицейский беспредел. Хотя на это они, естественно, не уполномочены. Какое отношение имеют документы небожчика к этому всему?
У пункте 3 артикула 204 Криминально-процессуального кодекса докладно прописано, что выняттю подлягают только те речи, которые могут иметь дочинение до даденной справы. Ці можна пярэчыць, калі забіраюць архтэхніку, якая, да прыкладу, належыць іншым членам сям'і. Юрыст Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец кажа:
«Падчас ператрусу мусіць забіраць толькі тыя рэчы, якія маюць адносіны да справы. Лічу гэта наогул проста паказальнікам правовай сітуацыі ў Беларусі, калі ў сведак забіраюць кампутары, грошы, маёмасці. На жаль, у нас там не шмат ёсць магчымасці супрацьстаяць гэтаму. Можна, канешне, звяртаць увагу на тое, што кампутар з'яўляецца абсталяваннем для професійнай дзейнасці. Наогул не належыць да таго ці іншага чалавеку, але наколькі гэтыя будуць аргументы пачутыя, гэта ўжо іншая справа».
Скаргі пра парушэнні можна падаць і пазней з удзелам адваката альбо праваабаронцы. Меркаванне Алега Гулака:
«Скаргі пісаць трэба, бо потым, калі будзеш нешта гаварыць, будуць казаць, так а чого ж вы не пісалі скаргі? Хаця вялікая надзея, што зараз нешта яны зменіць, няма, але пісаць трэба ў любым выпадку».
Апошнія падзеі ў краіне яшчэ раз паказалі: грунтоўная юрыдычная падрыхтоўка, веданне законаў неабходна кожнаму.
У эфіры «Радыё Свабода» ў прэсскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Еўразвяз асудзіў дзеянні беларускіх уладаў у дачыненні да кампаніі «Кажы праўду». Сама грамадзянская кампанія працягваецца, пра гэта заяўляюць яе актывісты, вызваленыя ўчора з менскага ізалятару часовага ўтрымання на вуліцы Акрэсціна. У панядзелак у Менску пройдзе прэс-канферэнцыя Уладзіміра Някляева. Прэм'ер-міністры Расіі, Беларусі і Казахстану па выніках шматгадзінных перамоў у Санкт-Петербургу не змаглі ўрэгуляваць спрэчкі аб уступленні ў сілу мытнага кодэксу з 1 ліпеня. У Менску 22 траўня праходзіць з'езд моладзевага крыла беларускай хрысціянскай дэмакратыі «Моладзь БХД». На з'езд выбрана 120 дэлегатаў з усіх рэгіёнаў Беларусі. Актывіст «Маладога фронту» Артём Дубскі павінен выйсці на волю праз 4 дні, але ў яго сваякоў з'явіліся прычыны турбавацца. Мікалай Утуховіч і Уладзіміра Сіпенка вывучаюць прысуд. Прадпрымальнік Андрэй Бандарэнка хутчэй за ўсё будзе адбываць пакаранне ў Бабруйскай калоніі. Навіны з жыцця тых, каго на Беларусі лічаць палітвязнямі, збіраў Алег Грузделовіч.
25 травня заканчивается термин покарания активиста «Молодого фронту» Артема Дубского, якого судили на 1 год зневолення за порушение парадку отбыця попереднего покарания. Нагадаю, у 2008 году Артем Дубский был покаран обмежеванием воли за удел у несанкционированных митингу предпринимальников. Мать Дубского Алена до апошніх дзён была переконана, что сын выйдет на волю у призначенный термин, але зараз у яе з'явіліся подставы турбоваться.
Короче, он мне должен был позвонить 2 раза уже и ни разу, но не позвонил. Он должен был мне позвонить часа 13 на 14 и еще сказал, что перед вторником позвонит. Значит, что-то там такое не то, что... Это мои мысли такие, но я не знаю. Что-то такое там непонятное.
У початку года, по воде Лены Дубской, у ее сына, який отбывая покарание у Могилевской колонии, почались проблемы с администрацией. Активист начал собирать подписи под зворотом до администрации о поляпшении бытовых умовов, и неузабаве его двойчи покарали небыто за порушение парадку у колонии. Один из моментов Артем Дубский передал на волю, что збіраецца пачаць галадоўку пратэсту. Потым канфлікт нібыта вырашылі, але цяпер, як кажа Лена Дубская, ёй відавочна, што насамрэч сыну працягваюць рабіць непрыемнасці. Як справа Мікалая Утуховіча і Уладзіміра Сіпенкі, якія былі асуджаныя за незаконныя дзеянні са зброяй, хаця асноўным абвінавачаннем на працэсе быў артыкул аб падрыхтоўцы тэракту. Нагадаем, прысуд прагучаў 6 траўня. Што далей? Мікалай Утуховіч адразу заявіў, што будзе абскарджваць прысуд. Каб падаць скаргу на імя страшні Верховнага суду, трэба дасканала вывучыць прысуд. Гэтым ён цяпер і займаецца. Занимается, поведомил прокурор Олег Волчек.
Надо сначала приговор весь вычитать, противоречия все эти, и потом это же не один день.
Поводле звестак, прысуд Миколаю Туховичу да іншым, кто проходил по ягонай справе, выкладзены на более як 80 сторонках. Прадпрымальнік Андрэй Бандарэнка, магчыма, будзе адбываць пакаранне ў Бабруйскай калоніі. Гэтак мяркуе ягоны бацька Валер Бандарэнка.
Таму, як тады пісалі Бабруйск. Я так думаю, но адвакат нічога другога не гаварыў, потому что он тоже не знает.
Он дважды у него был.
Нагадаем, после первого суду, летась у Костычнику, Андрея Бондаренко уже были отправили для отбытия покарания у Бобруйскую колонию. Але у снежни Менский городский суд присуд Бондаренко отменил и отправил справу на новый разгляд. После этого Андрея Бондаренко вернули у Менск на Володарку. Новый процесс, однако, склался снова не на корысть предпринимальника. И этим разом городский суд не стал менять присуд Першамайского районного суду.
Прадпрымальнік Андрэй Бандарэнка, дадам, вінаватым сябе не прызнае і тлумачыць пераслед палітычнымі прычынамі, у прыватнасці помстай за ўдзел у парламенцкіх выбарах 2008 году. Нагадаю таксама, што актывіст Маладога фронту Арцём Дубскі пакараны годам калёні за парушэнне адбыцця ранейшага пакарання, якое атрымаў за дзеянні падчас несанкцыянаванага мітынгу ў абарону прадпрымальніка ў пачатку 2008 году. Арцёма Дубскага, якога міжнародная амністыя была прызнаная вязнем сумлення, трымаюць у Магілёўскай калоніі. Прадпрымальнік Звукавыску Миколаю Туховичу, былы вайсковец Владимира Сипенко, свою вину у суде не признали и заявили, что их переследуют за антикоррупционную деятельность. Абуду находятся под вартой с 8 лютого 2009 года.
Говорит и показывает «Свобода». Тыдзень с радио «Свобода» – штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Адмысловый выпуск передачи «Гость отказывает журналистам». У студии ветеран радио «Свобода» Галина Руднік. Хуторку з ёй вядуць директор белорусской службы радио Александр Лукашук и супрацовница службы Алена Тиханович. Глядите передачу в субботу 22 травня у 20:25. Белсат транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать в субботнем эфире «Свобода».
Эту передачу вы почуете сегодня на наших хвалях позднее. Зрынутый президент Киргизстана Курманбек Бакиев, який теперь находится в Беларуси, дал телефонное интервью киргизской службе «Радио Свобода». Сярод іншага, Бакиев заявил, что не собирается наиближайшим часом вертаться в Киргизстан и откинул обвинувачение с боку теперешних киргизских уладов у тем, что его свояки спробуют организовать беспорядки. Корреспондентка «Свободы» спыталась, какие новины Бакиев отрымливает с Киргизстану, как он оценивает становище Украины после его отъезда, особливо гвалтовные демонстрации на полдне Украины, где его традиционно наибольш подтримливали, а так само подея в его родном городе, где разъюшенный натоп спалил домы некоторых его свояков и поплечников.
Ими хавар алып турам, айрықча жанақы.
Я сачу за новинами из Киргизстана. Было вельми прыкро почуть про подеи у моим родным городе. Я думаю, будет правильно назвать это незаконными деяниями. Никто такого не шакал. Яны подпалили дом 90-годового человека, ветерана Великой Отечественной войны. У чим он провинился? Ти мой брат Юсуп, який помер у 2006 годе, и он будовал свой дом 9 годов. Это не был великий дом, не такие, как дамы инших бизнесовцев. Наво что спалили егоны дом? Мой інший брат Каныбек был керуником мясцовой администрации до того, как я стал президентом. Его обрали на другий термин. Коли гэты термин скончился, он покинул свою посаду и стал беспрацоўным. Наво что подпалили ягоны дом? Забурэнні и беспарадки протягиваются. Я не ведаю, ці гэта чальцы часового ураду, ці мясцовые чиновники хочуть звести рахунки. Никто не думает про краину, про народ.
Корреспондентка «Свободы» спыталася у Курманбека Бакиева, ці хоча ён звернуться до своих прихильников у Джалалабаде и по всем поўдні Киргизстану с некими словами, які б допомогли продухилить дальнейшие гвалтовные выступления.
Что я могу сказать? Я б звернулся до всего киргизского народу. По-першее, что бы вы ни робили, робите это разумно. Я б закликал до терпимости. Я б заклікаў чальцоў часовага ўраду і мясцовых адміністрацыяў праявіць цярпенне. Давайце працаваць разумна і не паддавацца эмоцыям. Калі вы паддаецеся эмоцыям, сітуацыя пагоршыцца і могуць адбыцца далейшыя сутыкненні. Каб гэтага пазбегнуць, трэба зрабіць паузу. Памылкова прымаць рашэнні пад уплывам эмоцыяў. Я чу, што адбываецца ў Бішкеку пры падтрымцы чальцоў часовага ўраду, пра тое, як адбіраюць маёмасць у сярэдняга бізнесу, карацей, пра запалохванні. Те, кто пришел до влады, колисти казали про демократию, але теперь там няма и духу демократии.
Нагадаю, зрынутый президент Киргизстана Курманбек Бакиев, який теперь находится в Беларуси, дал телефонное интервью киргизской службе «Радио Свобода». А зараз меркование наших слухачов.
Нам не стоит волноваться по поводу нахождения Бакиева на нашей территории и что он будет жить за счет нас. Пенсионеров. Он приехал не с пустыми руками, по приглашению нашего президента. И никто никогда его не выдаст, потому что кое-кто потеряет свое лицо. Пригласить и выдать – это уже здрада. Тем более, была подсказка с той стороны, что были часто случаи, что не выдавали, и ничего страшного в этом. А вообще человек сам должен знать, как ему поступить. Если он не виноват, то может спокойно приехать домой. В общем, время покажет. Слушательница из Минска.
Бакиев – хитрый лис. Он ищет способы разжалобить людей. Но скажите на милость, какой вор пойдет с повинной по собственному желанию? Все олигархи на просторах СНГ – честнейшие люди, образец человечности. Это у нищих от голода просто глаза неправильно смотрят. Спасибо, до свидания.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Но зараз економічна тема. Як ви відчуваєте на власному досвіді? Чи скончився економічний кризис у Білорусі? З таким питанням наш кореспондент звертався до градянцев.
Только начался.
Почему вы так пришли?
Потому что, видать, это народ сбеднел еще больше. Я так лечу.
Так само. Цены везде. Какие у нас цены? Такая жизнь. Народ перестал сейчас все стоять на дачах, все выращивать свое. Ничего уже не покупать ни на что. Считает каждую копейку. Сколько процентов у нас выросли цены, а на сколько у нас зарплаты? А то, что там среднестатистическая зарплата, это все лапша.
Пока что бензина на первом месте по цене.
В принципе, ничего не поменялось. Как было, так все и осталось. Вот и все. Да его и не было как бы такого. Просто была одна и та же ситуация, и все. Просто стоим на одном уровне.
Я то же самое поддерживаю своего собеседника. Ну, как-то ничего не изменилось так особо.
Остановилось как бы на одном уровне. Развитие остановилось. И стояло, и все. Как бы постарались сделать, я не знаю, был этот кризис или не был, или так придумали.
Очень сложно сказать. Ну, мне кажется, что в основном уже, если не закончился, то к концу подходит.
Вы знаете, я его не чувствую. У меня пенсия достаточно. Достаточно нормальная, работаю. И мне как-то, совсем не чувствую его. Я не чувствую. Мои деньги не пропали в банке. И вообще я счастлива в жизни.
Далеко еще до конца.
Просто он еще не начинался особо. Еще только все впереди.
Як ви відчуваєте на власному досвіді, чи скончився економічний кризис у Білорусі? А питання свободи у городні. А у завтрашній передачі «Праський акцент» ми дамо можливість виказатися на цю тему експертам.
Ці протягується у Білорусі економічний кризис. Яким буде економічне становище України під час президентських виборів? Як може відбитися на Білорусі кризис євро? Над гэтымі питаннями ў праскім акцэнце разважаюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі і эканамічны аналітык Сергей Чалы.
Праскі акцэнт выходзіць у эфір у нядзелю. У Мінску завершився 5-й міжнародний конгрес білорусістів. Полтори сотні дослідчиків білоруської мови, літератури, етнографії, культури, історії з Польщі, Німеччини, України, Літви, Росії, США, Австрії, Швейцарії, Ізраїлю, Великобританії і інших країн світу працювали амаль у 40 тематичних секціях. Наш кореспондент Валер Каліновський погуторив з некоторими заміжними делегатами конгресу.
Київський історик Юрій Мицик год тому видав зборник праць по історії Білорусі з 15 по 20 стагоддя. Серед іншого він опублікував листи Вацлава Ластовського та Михайла Грушевського. Професор Мицик рихтує ще один такий том.
Українську історію дуже важко пізнати без білоруської, а білоруську дуже важко без української. Нас це стимулює, і вам це теж потрібно, я думаю. По-друге, у нас між собою немає якихось особливих конфліктів, так на рівні державного. Як правило, у нас нема таких рахунків, як, скажімо, з Польщею, там чи Росією, колонією якої ми були довгий час. І тому це відкриває такі широкі, вважаю, перспективи, бо уряди приходять і тут, чи президенти відходять, а народи залишаються. І нам треба бути так добрими сябрами.
В Україні з'являється все більш білорусістів, у тим ліку сирот філологів і істориків, свідчить спадар Мицик. Філолог Клаудія Гуртих з Лейпцигу у суавторстві з Тетяною Рамзай опублікувала граматику білоруської мови для німецьких студентів.
Так, я сама викладаю у Лейпцигу білоруську мову, і ось у нас відділення східнеславянських мов. Там треба усім студентам так само вивчати і українську, і русську, і білоруську мову. Але на білоруську мову поки, звісно, мало таких. Але кожен семестр є 5-6 чоловік, які цікавиться і з задоволенням ходять на занятки.
Поводле Клаудії Гуртих, апрача Лейпцигу, білоруська мова вивчається іще в двох німецьких університетах. Засновальник білоруських студій у Лейпцигу, професор Уве Юнханс, тепер викладає білоруську мову у Гетингені, а професор Ханс Шеле у Ольдербургу навучає білоруської мови студентів і виконує проєкт по вивученні тросянки. Він має аспірантів з Білорусі і Німеччини. Історик з Росії Микола Николаев регулярно выдает белорусский сборник и узначальвая Санкт-Петербургскую ассоциацию белорусистов.
Главным выником работы суполки конференция Санкт-Петербург и белорусская культура, якая отбывается один раз на год. Прошло уже 17 конференций и выдали уже 4 сборника артикулов, белорусский сборник, так он называется. Это как раз выники доследования у тех петербургских, але и гостей наших, которые дотычатся вот Петербурга, как столица империи, прежде всего, и белорусской тематики. Бачите, у меня минулый год был пленный, и вышло одразу 4 книги, так редко бывает. Вышла книга, якая называется «Белорусский Петербург». Биограммы наших людей, белорусов, которые жили в Петербургу от часов основания города, от Петра I до сегодня. Это разбурило и у меня самого, и я сподеваюсь, что у читачов разбурит стереотип представления белорусов как селянской нации. Интеллигенция утекала в столицу, и там она жила, и по колькости жихаров белорусов Петербург был больше, чем любой інший білоруський город у 19-му столітті.
На конгресі білорусістів Микола Николаев робив доклад про білоруськомовні військові книги 30-х годів минулого століття, які заховалися в архівах Петербургу. Некоторые науковцы свой приезд на конгресс у Беларусь выкористали не только для контактов с коллегами, але и для экспедиции. У Лицким районе перед конгрессом попрацавала этнограф из Варшавы Анна Энгелькинг.
Я там бывала ранее, саправды, 15 годов тому и 10. Что я там бачу? Бачу процесс пераменов у белорусскую вёску. Уходят разные инновации, цікавые. Такая инновация, например, что все бабульки говорят на мобильных телефонах уже, что поколение людей 30-40 годов у их компьютеры и доступ до интернета. Складывается такое уражение, что они уже в большом ступени улучшены у такие агульно краевый информационный простор.
Поводле Анны Энгелькинг из Института славистики Польской академии наук, у лицких вёсках белорусские говорки заховываются, яны не вытесняются российской мовой. Спадарня Энгелькинг працуе теперь над книгой с рабочей назвой «Колхозники. Антропология тоесности белорусской вёски на переломе 20-го и 21-го стагоддзяў».
Валер Калиновский погутрыў с некоторыми замежными делегатами Конгрессу белорусистов. Слухайте Радио Свобода, и на завершение еще раз нагадаю основные новины дня. Евразвязь осудил деяния белорусских уладов у дочинения до кампании «Говори правду». Сама громадянская кампания будет протягиваться. Про это заявляют ее активисты, вызволенные вчера из Менска изолятору часового утримания на улице Окрестина. У понеделок у Менску пройдет пресс-конференция у Владимира Некляева.